RFI. Всем добрый день. Вы слушаете подкаст Международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова.
Меня зовут Ксения Гулия.
И мы продолжаем в нашем подкасте обсуждать события, которые происходят во Франции, но откликаются везде. И сегодня поговорим на очень важную и очень сложную тему сексуализированного насилия в отношении детей. Почему мы решили об этом говорить? Потому что
во Франции поднялась новая волна MeToo. Или, может быть, правильнее будет назвать это новой разновидностью MeToo, новым изводом MeToo. В соцсетях разные люди сейчас рассказывают о сексуальном насилии, которое они пережили в семейном кругу, когда были детьми. И эти истории публикуются под хэштегом #MeTooIncest. И таких публикаций тысячи. Женщины и мужчины пишут о том, что с ними случилось в 10 лет, в 8 лет, даже в 5 лет или в 3 года, и о том, какую это травму оставило на всю жизнь, как им приходилось бороться с депрессиями, и сколько времени потребовалось, чтобы осознать себя как жертву инцеста.
Да, и когда в последние дни и недели мы листали французский твиттер и видели то, что было опубликовано под этим хэштегом, конечно, это было очень страшно и становилось очень не по себе, потому что масштаб этой волны, он, конечно, совершенно огромен, и представить себе, что вот так вот вдруг поднимется такая волна, было сложно. И как часто бывает во Франции, все началось с выхода книги. Эта книга французской юристки Ками Кушнер, дочери бывшего министра иностранных дел. Книга называется «La Familia Grande», и это история о том, как брат-близнец Ками Кушнер в возрасте 14 лет пережил сексуализированное насилие со стороны их отчима Оливье Дюамеля. Кто такой Оливье Дюамель? Надо понимать, что это один из толпов вообще французской политологии. Он очень влиятельный человек, который обладает огромными связями. Он преподает в Парижском институте политических исследований Sciences Po. Он постоянный завсегдатай французских телевизионных эфиров. И мы попросили нашу коллегу Гелю Певзнер рассказать нам поподробнее о нем. Она изучила в деталях этот скандал и сейчас нам расскажет, кто такой Оливье Дюамель.
Важно понять, в каком кругу и в какое время происходила эта история. Речь идет о конце 80-х. Виктор и Ками, а также их старший брат Жульен, дети знаменитого френч-доктора, бывшего главы «Врачей без границ», бывшего министра Бернара Кушнера. На момент событий Кушнер был уже разведен с их матерью, издательницей и политологом Эвелин Пизье. Дети живут с ней и с отчимом, крупнейшим французским специалистом по конституционному праву, Оливье Дюамелем. Дюамель уже тогда известная в политических и медийных кругах фигура. Он преподаватель престижного Парижского института политических наук. И дальше его политический вес и известность будут только расти. И вот однажды Виктор рассказал сестре, что отчим приходит к нему вечерами в спальню. Он просит сестру никому не рассказывать, говорит, что ему стыдно, и что если кто-нибудь узнает, он покончит с собой. Сестра молчит, но жить с этим секретом обоим сложно. О чем бы я ни думала, все всегда возвращалось к этому, пишет она. Кушнер в то время был довольно отсутствующим отцом. Его работа была связана с длинными командировками во Вьетнам, в Африку. Дюамель воспитывал этих детей примерно с их 8 лет. «Вы мои дети, и даже больше», — говорил он. И так они его и воспринимали. В семье любимым и главным словом была свобода. Свобода женщины уйти от своего компаньона, например, но и свобода в обычных бытовых деталях, свобода детей ложиться, когда они хотят, свободно разговаривать со взрослыми, свобода купаться обнаженными. В Санари у семьи был дом, они отправлялись туда каждое лето, и там всегда кто-то гостил, и эти все были довольно известными людьми, а иногда и очень известными. И вот в конец 80-х Эвелин Пизье и Оливье Дюамель воспитывают троих детей. Кроме того, они усыновили двух детей в Чили. Это крепкая, известная, престижная, уверенная в себе семья. Но в 88-м году кончает с собой бабушка детей, мать Эвелин. А незадолго до этого покончил с собой и ее муж, отец Эвелин, то есть дед детей. И их мать начинает пить. И в семейном фундаменте появляются трещины. Они расходятся все шире, и на этом фоне и происходит инцест. Дюамель уговаривает пасынка поверить ему, что все так делают, что маме мы скажем потом. Для нее каждый день победа, говорит он. Ей нужно помочь, дай мне это сделать, я все сделаю, я все устрою, поверь мне. Ками говорит, что слышала шаги своего отчима по коридору, звук закрывающейся двери, и при этом она пишет, что любила отчима. Мать пила, а тот организовывал каникулы, занимался детьми, учил их потом праву, водил в кино, он был их опорой. И когда близнецам уже исполнилось 30, Ками все же уговорила брата рассказать все матери. И тут мать встала на сторону мужа. По ее словам, настоящая жертва этих якобы, как она говорила, любовных отношений – она сама. Она сказала дочери: «Брата твоего никто не заставлял, а вот ты во всем виновата, потому что если бы ты сказала раньше, то ничего бы не случилось». И мать близнецов умирает в 2017 году в результате неудачной операции, и до этого она сказала дочери странную фразу, которую Ками Кушнер так и не поняла. «Когда меня не будет, вы возьметесь за Оливье». И был ли это упрек или, наоборот, побуждение к действию, остается тайной. Ками Кушнер сейчас опытный юрист, подруга директора газеты «Монт» Луи Дрейфуса. Она решила обнародовать факты, когда судить Дюамель уже было нельзя за давностью происшествия. Оливье Дюамель не оспорил факты и уволился со всех занимаемых постов. При этом на него тут же было заведено дело об изнасиловании малолетнего.
Наверное, надо напомнить, что это не первый подобный скандал во Франции. В конце 2019-го, начале 2020 года был педофильский скандал вокруг писателя Габриэля Мацнева. Можно говориться, что это писатель русского происхождения. Он из семьи эмигрантов из Российской империи. И там тоже, кстати, все началось с выхода книги. Хотя Мацнев, собственно, никогда и не скрывал свои так скажем, предпочтений. Он все это подробно описывал в своих произведениях. У него, например, есть книга, которая называется «Младше 16». Ну, то есть тут все понятно. И в свое время, в общем-то, он пользовался поддержкой французских медийных кругов, французских интеллектуалов, потому что тогда, в 70-е и 80-е, отстаивалась свобода, в том числе сексуальная свобода, в духе лозунгов мая 68-го года «Запрещено запрещать», например. И, в общем-то, это не считалось предосудительным, хотя многие узнали вообще, кто такой Габриэль Мацнев, только в 2020 году на фоне этого скандала и испытали шок, во-первых, от того, что это могло происходить, и от того, что это все было публично и, в принципе, поддерживалось. И еще после этого был скандал, после того, как фигуристка французская известная Сара Абитболь рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего тренера, ей тогда тоже было, по-моему, около 15 лет. В общем, это не первый такой скандал, но если вернуться к инцесту, то в ноябре прошлого года, ко Всемирному дню прав ребенка, было опубликовано социологическое исследование центра Ipsos для ассоциации Face à l'Inceste, и вот по данным социологов, каждый десятый француз мог быть жертвой инцеста в детстве. И в ассоциации на самом деле говорят, что все может быть намного хуже, потому что тема табуированная, и люди, в общем-то, не рассказывают об этом, не осмеливаются об этом говорить. И, кстати, особенно тяжело говорить мужчинам, которые становились жертвами инцеста со стороны своих родственников мужчин. Мы поговорили с психиатром, главой ассоциации в защиту жертв насилия под названием «Мемуар травматик» Мюриэль Сальмона, и она рассказывает, что дело Кушнер как раз-таки многое изменило в этом плане.
Это историческое, беспрецедентное событие. Отрицание этого насилия, незнание, ложные репрезентации, стереотипы, к счастью, подорваны. Подорван и сам закон молчания, навязанный жертвам, навязанный в том числе через доминирующий дискурс, который транслировало общество. Это идея о том, что те, кто заговорил, сами виноваты. Что они заговорили не в тот момент, что это неправда, что они сами того хотели. Это культура насилия, где вся ответственность падает на жертву. Что беспрецедентно сейчас, так это образцовое освещение в СМИ дела Кушнер. Жертву признают жертвой. Очень мало обвинений в адрес жертвы, и к такого рода заявлениям нет терпимости. Это позволило жертвам инцеста почувствовать себя в безопасности и вправе рассказать, что с ними случилось. Раньше им бы не поверили, их бы самих осудили, им бы сказали, что они сами виноваты, даже подвергали бы нападкам и агрессии. А сейчас они почувствовали себя настолько в безопасности, окруженными поддержкой, что они рассказали об этом в Твиттере, соцсети, которая порой может быть очень жестокой, где могут иметь место нападки и харассмент. Некоторые рассказали о пережитом впервые.
RFI.
Ты сказала, что мужчинам, которые в детстве становились жертвами инцеста, особенно сложно об этом говорить, и книга Камиль Кушнер как раз это подтверждает, потому что ее брат, близнец, о котором она рассказывает в этой книге, он никак публично пока не появлялся, не комментировал эту историю. То есть мы знаем, что он дал ей свое согласие на то, чтобы об этом рассказать, но сам он, видимо, не готов. Да, и сестра-близнец, в этом есть тоже что-то очень символичное и что-то сильное, символизирующее вот такую связь между близнецами. И вот эти цифры, о которых тоже ты сейчас говорила, о том, что каждый десятый ребенок, конечно, это не укладывается в голове, но это подтверждается другими данными, в том числе данными Совета Европы и ВОЗ. Об этом нам тоже говорит Мюриэль Сальмана. И как она объясняет, инцесты – это примерно половина всех случаев сексуализированного насилия над детьми, и эта проблема затрагивает все слои общества. Это очень важно понимать, как мне кажется.
Нужно понимать, что дети – первые жертвы сексуального насилия. Насилие начинается с раннего возраста. В основном жертвы – девочки. 80% – девочки, 20% – мальчики. Что касается инцестов, в некотором смысле достаточно, чтобы в семье была жесткая иерархия, доминирование и соотношение сил, чтобы это могло иметь место. Это случается во всех слоях общества. Нет ни одного слоя, который эта проблема обошла бы стороной.
И здесь, наверное, показательный пример Оливье Диамеля, который положил начало полемике и новой волне менту во Франции, потому что Дюамель, как мы уже говорили, он является представителем французской верхушки, он близок к власти, у него огромные связи. И Гели Перзнер нам сейчас расскажет немножко про сферу его влияния и про то, с кем он близко знаком, а знаком он близко с не последними людьми во Франции.
Инцест может случиться и случается в любой среде, но случай Дюамеля нужно рассмотреть и с точки зрения социального контекста по двум причинам. Во-первых, иногда считают, что в так называемой образованной среде такого случиться не может. Может. А во-вторых, потому что Дюамель не просто известный человек. Речь идет об одном из столпов французского права, о человеке, который обучает праву и практически его творит. Он хоть и не член Конституционного совета, но очень близок к этому кругу. Он дает в Конституционном совете конференции. Это узкий круг людей, который следит за правильностью законов, который может наложить вето на законы, выдвигаемые правительством, который выше власти, выше партии, выше вообще всего во Франции. Это хранители Конституции, это квинтэссенция власти. С 2016 года Дюамель был председателем Государственного фонда политических наук. Он финансирует престижный Парижский институт политических наук «Sciences Po». Его еще называют французским Гарвардом. И он же и предложил кандидатуру директора этого института на пост главы Sciences Po и настоял на этой кандидатуре. А 1 января 2020 года Дюамель стал председателем клуба «Le Siècle». Это закрытый и престижнейший клуб, это сеть сетей власти, это французская властная элита, это место встречи самых знаменитых представителей истеблишмента. Клуб возник в послевоенные годы, в него входят политики, высокие государственные чиновники, ученые, представители шоу-бизнеса, бизнесмены, финансисты, главы профсоюзов, всего около 100 человек. Эти обсуждения тайные, никогда не выносятся на публику. И именно это избрание председателем клуба «Le Siècle», которое обозначало само по себе высокое признание Дюамеля, окончательно вывело Камиль Кушнер из себя, так считают люди, знакомые с ситуацией. И вот при такой публичности персонажа интересно понять, кто знал, а кто не знал. При том, что Камиль Кушнер говорит, я не раскрываю в своей книге никакого секрета. Все знали. Вот посмотрим, кто эти все. Эти события происходили в кругах интеллектуальной буржуазии, парижской буржуазии. Этим людям, родителям близнецов, в 68 году было 20 лет. Вместе это было нечто вроде такой большой семьи. Камиль Кушнер неоднократно называет ее «Весь Сен-Жермен» по имени Парижского бульвара. Это исторические места, они связаны с молодостью родителей, а также с именами Жюльет Греко, Майлса Дэвиса, с напряженной культурной атмосферой 60-х. Это среда журналистов, социологов, писателей, кинематографистов, социологов, юристов. То есть французской интеллигенции, порожденной духом 68-го года и свободы, в том числе свободной любви без границ. Название книги Ками Кушнер – «Фамилия Гранде». Но это и слова самого Дюамеля. Он очень точно чувствовал и понял сплоченность этой среды и так и называл свое окружение большой семьей. А кроме того, в этих словах слышится отзвук романтики южноамериканских революций. Эвелин Пизье, мать близнецов, в течение 4 лет с 1964 года поддерживала любовную связь с Фиделем Кастро. А ее младшая сестра Мари Франс была актрисой Трюфо и Тишине. Это были музы того поколения, само воплощение сен-жерменского духа. Дюамель тоже происходил из интеллектуальной семьи. Его отец дважды был министром, а мать – издательницей. В 2008 году, когда существование инцеста становится известно матери, оно становится известно и ее сестре Мари Франс, потому что сестры были неразлучны, и, соответственно, становится известно всей семье. При этом сестры ссорятся, потому что Мари Франс не понимает свою сестру. Она не понимает, почему она молчит, почему она не защищает детей. И в 2011 году Мари Франс Пизье находит мертвой в бассейне ее собственного дома. Ее тело было зажато под водой тяжелым металлическим креслом. Тогда выдвигалась версия о самоубийстве, потом стали расследовать причину ссоры сестер, всплыло имя Дюамеля, всплыла история с инцестом, но дело было закрыто. Виктор не стал подавать жалобу, хотя его вызывали в полицию. К тому времени у него уже были дети, он оберегал свою новую жизнь. И когда история стала известна всему Сен-Жермену, близнецов никто, кроме вот этой их тети, актрисы Мари Франс, не поддержал. Ровесники пересказывали им разговоры родителей. Кто-то верил в так называемую историю любви, кто-то говорит, ну кто мы такие, чтобы судить, а кто-то считает, нельзя же устраивать на человека гонения, и что это была такая эпоха. И в конце концов близнецов просто начали избегать, как будто мы были радиоактивные, пишет Кушнер. При этом знал, например, их отец Бернар Кушнер – с 2009 года. И, конечно, его собственная жена вторая и его окружение, но сын просил не говорить, и никто не говорил. Знал ближайший друг Дюамеля, адвокат Жан Вейль, сын Симона Вейль. Это вообще один из крупнейших французских адвокатов, который защищал в суде и президентов, и известных глав предприятий. В будущем процессе о терактах 13 ноября он будет представлять Батаклан. Он был адвокатом Кима Кардашьян, вот такие известные люди. И когда Дюамель вышел на пенсию, Вейль ему предложил место в своем кабинете. Они друзья с детства. И на вопрос о том, почему Вейль хранил молчание, он отвечает, что был связан адвокатской тайной, просто соблюдал закон. Но это не объясняет, почему Вейль помогал Дюамелю продвигаться по социальной лестнице. Среди людей, которые говорят, что они ничего не знали, есть другие его близкие друзья. Они, эти друзья, например, один из них госсоветник, префект Парижской области, другие известные государственные чиновники, близкие к президенту, все говорят, что ничего не знали, все при этом вышли из клуба «Ле Сьекль», из правления института «Сиенс По», из других мест, они, эти люди объясняют, что их предали, что для них это шок, в том числе о том, что он совершенно шокирован услышанным, сказал директор института «Сиенс По» Фредерик Мион, а тут же стало известно, что он знал уже несколько лет об этом. И он сказал, что да, тогда я не придал значения. В общем, он пошел как-то на попятный, и теперь студенты требуют его отставки, идут манифестации. Еще одно известное имя – Элизабет Гигу, тоже бывший министр. Она возглавляет независимую комиссию по инцесту. Она недавно была назначена главой, и она тут же ушла с этой должности, потому что она тоже гостила у Дюамелии когда-то в Санари, но утверждает, что ничего об этом не знала. RFI.
Наверное, нужно оговориться, что инцест во Франции не является каким-то отдельным преступлением. Нет такой уголовной статьи, как инцест. Если все происходит, например, между совершеннолетними братом и сестрой, если все по обоюдному согласию, то это не считается нарушением закона. Но с недавних пор в Уголовном кодексе французском есть само определение инцеста, и в делах об изнасилованиях, в первую очередь об изнасилованиях детей, это может быть признано отягчающим обстоятельством. Специалисты, которые вообще-то профильно занимаются этой проблемой, в один голос говорят, что французское законодательство несовершенно в том, что касается защиты детей от сексуализированного насилия. И, как говорит Мюриэль Сальмона, в большинстве случаев у жалоб на изнасилование возникают просто проблемы с квалификацией, потому что у обвиняемого презумпция невиновности, и жертве нужно доказывать, а в данном случае ребенку нужно доказывать, что все было не по обоюдному согласию.
Мы в ситуации безнаказанности. Жалоб очень мало в принципе. И только 10% жалоб об изнасиловании детей приводят даже не к приговору, а к суду по делу именно об изнасиловании. Поэтому приговоров очень мало. Большинство дел об изнасиловании детей закрывают из-за проблем с квалификацией. И тут есть французская проблема. Чтобы установить факт изнасилования, нужно доказать принуждение, угрозу, насилие или внезапный характер действий, в том числе для детей. Это значит, что рассматривается вопрос, был ли ребенок согласен, демонстрировал ли он свое несогласие. Это безумие. Это жестоко и совершенно неадекватно для детей. Мы требуем, чтобы был установлен возраст презумпции несогласия, чтобы не надо было доказывать принуждение или угрозы детям, чтобы это само собой подразумевалось. Мы требуем, чтобы эта планка была установлена на уровне 15 лет для всех случаев сексуального насилия над детьми и на уровне 18 лет в случае инцеста.
Во Франции законом установлен возраст половой зрелости, это 15 лет, но нет возраста несогласия, то есть возраста, когда любые сексуальные посягательства со стороны взрослого считаются насилием. Дебаты о минимальном возрасте согласия шли активно во Франции в 2018 году, многие ожидали, что эта планка появится в законе, что это будет, например, 13, 14, 15 лет, но в итоге правительство от этого отказалось, и до сих пор во Франции именно ребенок должен доказывать, что он не был согласен на сексуальные отношения со взрослым. И в случае, когда это доказать не удается, дело уже ведут не по статье об изнасиловании, а по более мягкой статье о сексуальном посягательстве на малолетнего. Но когда я говорю по более мягкой статье, все-таки нужно понимать, что это все равно тяжелая статья, там предусмотрено до 7 лет тюрьмы, но за изнасилование малолетнего предусмотрено до 20 лет тюрьмы. И в этом случае подразумевается, то есть в случае, когда дело ведется о посягательстве, подразумевается, что ребенок был согласен. Ну и сейчас на фоне скандала звучат разнообразные предложения изменить закон, чтобы установить ту самую презумпцию несогласия, установить возраст несогласия, чтобы такие дела все-таки квалифицировались систематически именно как изнасилование. Но пока все это на уровне предложений.
РФИ.
Ну и, конечно, мы не могли не сравнить ситуацию во Франции с ситуацией в России.
На самом деле Российский уголовный кодекс все-таки устанавливает этот возраст несогласия на уровне 12 лет. И вот в этом примечании к 131 статье изнасилования там говорится, что человек младше 12 лет находится в заведомо беспомощном состоянии и не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Но зато в том же Российском уголовном кодексе есть 135 статья, она называется «Развратные действия». Это аналог французской статьи «Сексуальное посягательство». Это когда человек в возрасте от 12 до 16 лет якобы согласен на секс со взрослым. И там наказания, которые предусмотрены, это несопоставимо с наказанием за изнасилование малолетнего. Ну и нельзя не отметить примечание к 134 статье о сексуальных отношениях взрослых с детьми, и я хочу процитировать его, там говорится, что лицо, впервые совершившее это преступление, освобождается от наказания, если установлено, что это лицо и совершенные им преступления перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей или с потерпевшим. То есть, если все заканчивается браком, то наказания никакого нет.
Да, и если даже немножечко отойти в сторону и не углубляться в дебри российского законодательства, мне кажется, что здесь важно поговорить о том, о чем мы уже начали говорить в начале, точнее, о терминологии, потому что в бытовом сознании понятие «инцест» не подразумевает, например, сексуализированного насилия со стороны отчима в отношении падчерицы. И мы знаем, что таких историй, их просто сотни, тысячи, десятки тысяч, или, например, насилие со стороны дяди в отношении племянницы или племянника. И отсутствие определения, отсутствие терминологии, отсутствие слова, которым мы называем эту проблему размывает, отодвигает ее и делает ее еще менее видимой и еще более табуированной. Мы поговорили с психологом и соосновательницей платформы «Тебе поверят» Анжелой Пиаже. Что такое «Тебе поверят»? Это, наверное, главная российская инициатива в области защиты и помощи детям или бывшим детям, пострадавшим от сексуализированного насилия. Ее придумала жительница Санкт-Петербурга Юлия Кулешова, которая сама в детстве пострадала от таких насильственных действий со стороны своего отчима. Она публично рассказала о своем опыте в большом тексте, который был несколько лет назад опубликован на сайте «Такие дела», и она решила помогать другим жертвам. Анжела Пиаже, еще одна из основательниц этой платформы, в нашем интервью помогла нам определиться с терминологией, и она объясняет, почему мы говорим именно об инцесте. И так же, как и во Франции, так же, как и во всем мире, в России, как подчеркивает Анжела Пиаже, сексуализированное насилие в отношении детей – чаще всего происходит внутри семьи, а не на улице. То есть это не какие-то страшные педофилы, которые подстерегают ребенка за углом с кульком конфет, а чаще всего самое страшное ждет ребенка внутри собственной семьи.
Слово «инцест», оно такое страшное, оно всех пугает, да, потому что как будто бы это такая тоже супертабуированная тема, как такое может происходить. И поэтому чаще всего даже вот в каких-то материалах, ну, там как-то так пишут, насилие, там, ну, что там такое вот. В очень большом количестве случаев, когда люди рассказывают о том, что они столкнулись в детстве с сексуализированным насилием, они, конечно, говорят о инцесте. То есть это когда автором насилия был человек из семьи. Женщины тоже могут быть источниками агрессии, сексуализированной в отношении ребенка, и тоже могут быть преступницами подобного характера. Но, опять-таки, согласно статистике, гораздо реже. Поэтому я сейчас употребляю термин «автор насилия», потому что, как правило, это мужчина. Когда мы сейчас говорим про инцест, мы имеем в виду не только по крови биологических родственников, но скорее мы подразумеваем, что это происходит внутри семьи. Опять-таки, есть определенный процент случаев, когда это не люди из семьи, когда это могут быть какие-то тоже приближенные люди к ребенку, у которых есть некая власть, в том числе в отношении ребенка, да, то есть это могут быть педагоги, тренеры, просто соседи на лестничной площадке, у кого есть, как бы сказать, более упрощенный контакт в отношении ребенка. И в самом маленьком, как мне кажется, проценте случаев это тот самый, ну, типа, какой-то злой дядька или не злой, а кажущийся добрым на улице, про которого обычно все и думают, когда думают о потенциальной угрозе для ребенка, что вот это какой-то там злодей с преступными намерениями, у которого в одном кармане барбариски конфетки, в другом кармане котята, и этот человек как-то подманивает к себе ребенка. Вот таких случаев фактически достаточно немного. Хотя, конечно, они тоже встречаются, и для четкости понимания я сейчас о них здесь говорю.
Еще один важный момент, это тоже то, что сейчас активно начали обсуждать во Франции, это то, как Автор насилия втягивает ребенка в совершаемое им преступление, делая его своим сообщником и взращивая в нем таким образом чувство вины. Мне кажется, это очень хорошо описано, кстати, в некоторых художественных текстах. Мне, например, сразу в голову приходит «Маленькая жизнь» Хани Янагихары, где она исследует этот механизм, эту попытку сделать из жертвы сообщника. И Анжела Пиаже в нашем разговоре тоже объясняет, как взрослые постепенно размывают эти границы и втягивают ребенка в совершаемое ими преступление.
Автор насилия. Редко же, когда прям, знаете, вот как бы, как дикий зверь набрасывается на ребенка и как-то его терзает. Ну, конечно же, нет. Это чаще всего происходит не так. Это как бы так очень на мягких лапах, очень вкрадчиво, очень постепенно размываются границы. И, соответственно, маленькому ребенку, может быть, даже и не только маленькому ребенку в подобной ситуации, крайне сложно понять, особенно с точки, что вообще-то это мой близкий человек, это может быть даже мой очень сильно любимый человек, и это может быть даже тот человек, от которого я фактически завишу и эмоционально, и материально, и вообще все на свете, да, то, какими глазами может ребенок смотреть на взрослого, да, потому что для любого маленького человека, большие взрослые люди, они немножечко как боги, если можно так сказать. Ну, то есть очень какие-то такие статусные фигуры. Когда маленький человек вот попадает вот в эту постепенную ситуацию размывания границ, когда вот рука лежит на плече, а вот она вдруг соскользнула ниже и на секунду задержалась где-то, а потом хоп, опять на плече. Мне показалось или не показалось? Это что такое вообще происходит? Тут и взрослому человеку, опять-таки повторюсь, было бы сложно, да, вот определить. Просто у взрослого человека критическое мышление есть, у взрослого человека есть развитая речь, а ребенок и не понимает, и находится в зависимости, и испытывает чувства, включающие любовь и доверие к большому своему взрослому другому человеку, когда маленький ребенок уже, ну, не только чувствами, но и мыслями начинает, что называется, понимать, что вот как-то что-то совсем нехорошее происходит уже, есть, как правило, полное ощущение того, что, которое в том числе подогревают многие авторы насилия, конечно, манипулятивно и коварно, появляется вот это вот ощущение того, что это мы вместе делаем, мы тут сообщники. Ну, многие авторы насилия, они так и говорят, как бы так, знаете, из-под воль о том, что мы с тобой, или если что, то нас с тобой посадят в тюрьму. Делаются всякие такие манипулятивные штучки.
РФИ.
Еще 20-30 лет назад во Франции всерьез обсуждали, может ли малолетний ребенок быть согласен, выразить свое осознанное согласие на то, чтобы вступить в сексуальную связь со взрослым человеком. Вспомним ту же самую историю с писателем Габриэлем Мацневым, которого поддерживали французские медийные круги. И мне кажется, что вообще нет никакого смысла обсуждать этот вопрос, но нужно твердо напомнить, что согласие в такой расстановке сил просто не может быть. Это вообще не история про секс и отношения, а это история про власть, продолжает Анжела Пиаже.
Умненький, ловкий, не знаю, там, игривый, развитой не по возрасту, там, какой угодно, ребенок все равно не может дать такое вот осознанное, активное согласие, потому что между ребенком и взрослым человеком есть капитальный перепад власти вообще в отношениях и ресурсов в отношениях. То есть ни один ребенок не может соперничать взрослым человеком, особенно если мы опять-таки говорим про внутрисемейные процессы, которые разворачиваются достаточно долго. Ребенок не может соперничать со взрослым. Вот мы, как взрослые люди, понимаем, что при желании взрослый человек в два счета, ну, что называется, обдурит любого ребенка, даже самого умненького, и создаст какую-то такую ситуацию, когда подведет, так скажем, ребенка к определенным действиям и решениям при желании, при каких-либо преступных намерениях или соблазнах. Особенно это легко сделать, если, конечно, ребенок от тебя зависим, если ребенок тебя любит. Что может быть беззащитнее и управляемее, чем ребенок вот в такой системе семейной? Поэтому ни о каких здесь как бы типа добровольных историях о том, что там она сама была согласна или он сам меня провоцировал, это все у нас такая здесь была любовь. С точки зрения психологии и понимания того, именно как разворачивается, рождается насилие в семье, становится понятно, что это вообще не про, не про любовь и не про секс, а именно про власть, про дисбаланс власти.
И видя, как развивается сейчас эта полемика во Франции, и очевидно уже, мне кажется, сейчас, что эта новая волна MeToo-инцеста, она закладывает некоторые кирпичи, в том числе в законодательные какие-то инициативы будущие. Мы пока не знаем, что и как, но уже какие-то отголоски появляются, то есть видимо, в ближайшее время мы сможем говорить уже о новых законодательных инициативах. В России, конечно, пока такого не происходит, но мы спросили у Анжелы Пиаже, как ей кажется, есть ли какие-то перемены в том, что касается хотя бы постепенного снятия табу с этой темы и начала диалога, начала обсуждения, похожего на то, что происходит во Франции. Возможно ли это? И вот что она нам ответила.
Мне, конечно, как специалистке, как активистке, как участнице проекта «Тебе поверят», мне, конечно, кажется, что да, ситуация меняется. Но при этом я, ну, отдаю себе отчет, что я все-таки нахожусь так или иначе в некотором, как бы сказать, таком информационном пузыре. И общаюсь я с людьми, для которых тема сексуализированного насилия в отношении ребенка может быть вполне себе ужасна, но не так табуирована. То есть, во всяком случае, мы можем разговаривать на этот счет. И материалы там я определенные читаю очень много. И при этом, при всем, все равно мне кажется, что есть некоторые такие необоримые процессы, социокультурные, общественные процессы, которые включают в себя то, что люди сейчас стали больше говорить о том, что с ними происходило, что с ними происходит, и в том числе это включает тему сексуализированного насилия над ребенком. Может быть, это связано вообще с такими, знаете, как бы сказать, мировыми процессами, интерактивная среда, интернет, возможность написать свою историю, возможность прочитать историю человека, который живет за тысячи километров от тебя. То есть вот это вот, как бы сказать, такая расширенность, доступность информации, и в том числе флешмобы, да, они подтверждают, как передвигается и как разрастается эта информация. Мне кажется, что все-таки ситуация стала меняться, но по моим внутренним ощущениям для России это еще такая, ну, типа супер какая-то прогрессивная и свежая повестка. Тему домашнего насилия еще как-то потихоньку как-то начинают обсуждать законотворчески и на уровне, там, ну, как сказать, для простых обывателей, на уровне каких-то ток-шоу телевизионных. И то она такая очень дискуссионная, такая непонятная людям, очень острая. А уж сексуализированное насилие или уж сексуализированное насилие над ребенком – это что-то еще такое, ну, совсем навье такой свежак. Однако у меня есть ощущение, что потихонечку вот эти какие-то первые такие росточки, они начинают все-таки прорастать, и в ближайшие несколько лет посмотрим, верны ли мои ощущения или опять-таки я в своем информационном пузыре искаженно воспринимаю.
Ну, а мы надеемся, что та дискуссия, которая сейчас идет во Франции, поможет начать путь к переменам не только во Франции, но и за ее пределами, и что эта тема будет подниматься все чаще и чаще.
Спасибо, что слушали РФИ. С вами была Анна Строганова
и Ксения Гулия. РФИ.